Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущая Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – проблемы пассажирского автотранспорта.
Их обсуждал прошедший в Екатеринбурге учредительный съезд Российского союза пассажироперевозчиков.
На автобусе в России рискуют и пассажиры, и перевозчик. Это становится понятно при детальном изучении ситуации.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и обзор автомобильной прессы.
Сегодня в сфере пассажирских автоперевозок в России продолжают работать нормативные документы, принятые еще в 1969 году. Есть, конечно же, и более новый закон, но он ставит в неравные условия частных и муниципальных перевозчиков. Беспокоит владельцев частных автобусов и маршрутных такси также искусственно заниженный тариф для пассажиров и отсутствие адекватной компенсации за возникающие при этом убытки. С точки зрения пассажиров, самая существенная проблема – это постоянный рост этих самых тарифов при неизменно низком качестве услуг, так им кажется. Толя, на твой взгляд, насколько безопасно пользоваться общественным автотранспортом в России? Ты чувствуешь себя в безопасности, попадая в маршрутку или рейсовый автобус?
Ну, как себя можно чувствовать, если водитель маршрутки лавирует между машинами, тормозит так, что есть опасность врезаться головой в стекло, а кресло под тобой качается так, что, в общем-то, непонятно, чем может закончиться. Ну, какие-то процессы в сфере автоперевозок происходят, и я думаю, мы сегодня с этим разберемся, с нашими профессионалами, гостями программы «Время за рулем». Сегодня у нас в студии Ренат Садриев, депутат Свердловской областной думы, председатель Координационного совета Союза пассажироперевозчиков Свердловской области, и Андрей Начапкин, президент Свердловского союза пассажироперевозчиков.
Ренат Садриев и Андрей Начапкин появятся в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на Радио Свобода продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Активисты движения автомобилистов «Свобода выбора» предложили депутатам Госдумы изменить поправки в закон, устанавливающие ответственность за нарушение правил дорожного движения. Автомобилисты намерены исправить законопроект «Единой России», принятый в первом чтении, сократив размер предлагаемых единороссами штрафов в несколько раз. При этом, например, за управление в пьяном виде авторы поправок предлагают еще больше ужесточить наказание. Если депутаты не учтут предложения автомобилистов, те обещают испортить предвыборную кампанию «Единой России». Московское правительство решило построить в столице автоматизированные многоэтажные стоянки вертикального типа. По словам представителей мэрии, пилотные участки будут определены уже в этом полугодии. И если эксперимент себя оправдает, то у столицы появится шанс улучшить ситуацию с парковочными местами. Но полностью решить проблему невозможно, полагают в ГИБДД. Ни в одной стране мира этого сделать не удалось. Причины заторов в российской столице выяснили специалисты Московского автодорожного института. Сейчас в Москве на 1 квадратный километр территории приходится 3000 автомобилей. Выше плотность только в Нью-Йорке, где этот показатель составляет 3300 автомобилей. По прогнозам, к 2013 году плотность автомобилей в Москве составит 5000 машин на квадратный километр. В этом случае для нормального движения потребуется увеличить пропускную способность дорог в 10 раз, а количество парковочных мест в 20 раз. Без ограничений автомобильного движения столица просто не выживет, уверяют специалисты. На заводе «Автофрамос», который контролирует компания «Рено», создан профсоюз под эгидой Межрегионального профсоюза работников автомобилестроения. В эту же организацию входит профсоюз завода «Форд Всеволожск», ставший инициатором двух забастовок с целью добиться повышения зарплаты, из-за чего «Форд» понес немалые убытки. В ближайшее время профсоюз «Автофрамоса» намерен потребовать увеличить на 30% зарплату для 2500 работников. По данным газеты «Коммерсант», руководство «Автофрамоса» выгоднее уступить забастовщикам. В этом случае «Рено Лаган» подорожает всего на 1,3%. Российский авторынок, как никакой другой, растет стремительными темпами. За первые три месяца года продажи машин выросли на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по итогам всего года спрос на автомобили может увеличиться более чем на 100%, утверждают эксперты. Пока лидерство держит Ford, увеличивший продажи на 145%. На втором месте благодаря модели Нива расположился Chevrolet. Замыкает тройку лидеров Toyota, который увеличил свои продажи на 95%. Четвертое и пятое места занимают Hyundai и Nissan. В этом листе чемпионов нет китайских производителей. Эксперты поместили их в статистику отдельно по причине неуместности сравнения с другими. Например, китайская Chery увеличила продажи по сравнению с первым кварталом прошлого года на 1000 с лишним 7%. В этой же категории «Фиат». В начале прошлого года компания с трудом продала 8 машин, а сейчас итальянцы реализовали почти 4 тысячи автомобилей. Рост продаж без малого 50%. Компания Ford Motor отзывает для ремонта более полумиллиона внедорожников Ford Escape. Такое решение принято после массовых жалоб на возгорание двигателей, которое происходит из-за коррозии в системе АБС. Гибридные версии Ford Escape этим дефектом не страдают. Основная часть проблемных машин 2001-2004 модельных годов продана в США, но были продажи и в странах Европы. В одном из городов Новосибирской области начальник ГИБДД попытался отучить подчиненных от мздоимства. Как сообщила газета «РУ», он запретил сотрудникам ДПС, находящимся на службе, иметь при себе более 100 рублей. Инспекторы отнеслись к документу несерьезно и прятать деньги не стали. Однако, когда после внезапной проверки начальник обнаружил в патрульном автомобиле 2500 рублей и сдал их в бухгалтерию райотдела милиции, инспекторы пожаловались в прокуратуру. Следователи обвинили начальника ГИБДД в превышении служебных полномочий и грабеже. Незаконный приказ начальника отменили, а инспекторы, по словам их командира, снова стали брать деньги с водителей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время за рулем». Тема выпуска – проблема пассажирского автотранспорта. По статистике самих же владельцев таких предприятий, лишь примерно каждый пятый водитель, занятый в частном сегменте пассажирских перевозок, имеет необходимый опыт и знания. Среди владельцев этого бизнеса крайне мало людей со специальным автомобильным образованием. Если помножить все это на российское качество дорог, то получится примерно такая картина, которую представит наш корреспондент Ирина Мурашова.
Пиявки. Так называют водители муниципальных автобусов своих конкурентов – маршрутные «Газели». Скорость автобуса в Екатеринбурге в среднем составляет около 17.5 км/ч. Тысяча маршруток передвигаются быстрее и просто перехватывает пассажиров, которые готовы заплатить не 8, а 15 рублей ради скорости и движения в нужном направлении. Автобусов в городе не хватает, и вечером можно простоять на остановке минут 20-30. Но при посадке в быструю «Газель» пассажир нередко рискует, если не здоровьем, то нервами. Три четверти проверенных во времени недавней акции ГАИ ГИБДД маршрутных «Газелей» эксплуатировали с нарушениями норм безопасности. Частые нарушения маршрутками правил дорожного движения стали притчей во языцах. Погоня за прибылью и не самые профессиональные водители – основные причины этого. «Мы вынуждены нанимать тех, чей стаж мал», объясняет инженер по безопасности дорожного движения предприятия «ЮВА Транс» Павел Баушев. Причем водители из стран СНГ нередко работают лучше тех, кто приехал на заработки из пригородов Екатеринбурга.
Конечно, хотелось бы принимать на работу коренных жителей России, но в связи с нехваткой остро стоит кадровый вопрос именно по водителям категории D. Приходится, скажем так, нанимать гастарбайтеров. При приеме на работу я не могу проверить, где он работал там у себя в республике, какой он водитель. К ним уже намного жестче мы относимся. Поэтому обязательно им стажировка 224 часа, то есть 28 смен он стажируется. Специальные водители у нас выделены, которые стажируют таких людей, как он ездит. И в зависимости от этого уже мы принимаем для дальнейшего решения. Либо оставляем у себя предприятие, либо не берем его на работу.
С недавних пор в Свердловской области возродили Институт психологической экспертизы. Ее проходят водители коммерческих автобусов и маршруток, совершивших в течение года 2 и более нарушений правил дорожного движения. Оказалось, что 15% водителей являются профессионально непригодными. Но можно лишь констатировать это. Закона, который бы запретил им работать, нет. Павел Баушев с грустью вспоминает недавнее время. Еще в 80-х водитель категории D считался элитой в шоферской среде. Сейчас такой специалист – редкость. В Свердловской области около 21 тысячи единиц общественного транспорта. Из них более 14 тысяч принадлежат коммерческим предприятиям. При этом в минувшем году было подготовлено лишь 2 тысячи квалифицированных водителей.
Согласно закону, даже сначала водитель сдает на категорию БЦ, потом год без аварийной работы, его посылают на категорию Е. Еще какое-то время проходит, он может сдать только на категорию Д. Но часто я встречаюсь с тем, что данный закон нарушается, потому что приходит водитель, я беру у него водительское удостоверение, удостоверения, у него стоит одна категория D. То есть он не работал никогда на грузовых, то есть не знает всей специфики, а получил сразу категорию D.
Не хватает опытных водителей и в муниципальном автобусном предприятии Екатеринбурга. В прошлом году текучесть кадров составила 40%. Причина – низкие зарплаты, но на старой технике много не заработаешь, рассказывает генеральный директор МААП Николай Герасимов.
Более 100 машин у нас есть, которым около 20 лет, но эти машины прошли у нас капитальный ремонт. Ну и основная масса машин мы получали 9 лет назад. Это Икарусы 283, сочлененные бело-голубые, и машины Мерседесы. К сожалению, случаи есть и у нас, что машины ломаются. То есть возраст достаточно серьезный. Несмотря на то, что мы их готовим, к сожалению, технические сходы у нас не редкость.
Степень износа муниципального автотранспорта составляет 70%, а денег на его ремонт нет. 56% доходов автобусного объединения уходят на выплату зарплаты, еще 30% на оплату горюче-смазочных материалов. Остаток распределяют на налоги и ремонт подвижного состава. О покупке новых машин за собственный счет речи вообще не идет. Поэтому председатель комитета Екатеринбурга по транспорту Александр Демин считает частный общественный транспорт жизненно необходимым.
Частный сектор, мы посчитали, по тому подвижному составу, который они приобрели, их вложение в социальную инфраструктуру города Екатеринбурга вот за прошедшие 3 года составили свыше 400 миллионов рублей. Действительно, очень серьезные капитальные вложения, которые, я думаю, что бюджеты городу в одиночку бы или самостоятельно одному, ну, наверное, было бы не найти.
Но у пассажиров к частным маршруткам свои счеты. За свои 15 рублей они хотели бы кое-чего избавиться. Это касается культуры обслуживания, поясняет инженер по безопасности дорожного движения предприятия «ЮВИ-Транс» Павел Баушев. На его маршрутках запрещены наклейки с надписями типа «Тише скажешь, дальше проедешь». Кто-то улыбнется, а кто-то обидится. Водителям категорически запрещают курить.
По музыке, по громкой, практически уже выведен. Ну, еще остаются некоторые, опять же, возникают. Но в последнее время из-за музыки громкой ни одного звонка не было. С курением тоже боремся. Считаю, что победим.
Муниципальные транспортники и частники забывают о любых разногласиях, когда речь заходит о цене билета. Сегодня пассажиры любого транспорта ездят на нем почти в 2 раза дешевле себестоимости. Компенсацию убытков из бюджета перевозчики получают не в полном объеме. Муниципальные предприятия Екатеринбурга настаивают на повышение цены билета в автобусе с 8 до 10 рублей с 1 июня. И частники, конечно, тоже не против. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гости программы «Время за рулем» Ренат Садриев, депутат Свердловской областной думы, председатель координационного совета Союза пассажироперевозчиков Свердловской области, и Андрей Начапкин, президент Свердловского союза пассажироперевозчиков. Здравствуйте.
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 Ренат только что вернулся с депутатских слушаний, поскольку он депутат Свердловской областной думы, и мы сейчас выудим у него самые последние новости по поводу пассажирских перевозок.
Единственное, что я пока знаю, это то, что они прошли в небывалой эмоциональной обстановке. Итак, цель этих депутатских слушаний и прогнозируемый результат.
Ну, я бы, наверное, немножко поправил, не в небывалой эмоциональной обстановке, а в небывало заинтересованной обстановки. Почему? Потому что эта тема, она, наверное, на сегодняшний день одна из самых актуальных, наверное, так же, как коммунальное хозяйство. Отрасль пришла к тому, что состояние транспорта, изношенное на 75%, наверное, перспектив в своем развитии уже не видит. И основную помощь, наверное, оказать должны в этом вопросе и коммерческие перевозчики.
Как вы полагаете, можно ли в отдельно взятом регионе в достаточной степени решить эту проблему? Ведь часто ссылаются на несовершенство законодательства, в том числе общероссийского.
Вы знаете, анализируя федеральное законодательство, я бы так, наверное, не сказал. Основные документы уже созданы, указан вектор развития предприятия, пассажирских перевозок. Есть недостаток в законодательных актах субъектов федерации.
Если речь идет о региональных законодательных актах, что бы вы посоветовали в региональном законодательстве изменить, как депутаты?
Да вы знаете, нам вообще необходимо издать закон об организации пассажирских перевозок, транспортных предприятий по перевозке пассажиров. Определил бы их права и обязанности, определил бы терминологию самого этого процесса. Есть уникальные момент, когда мы говорим о маршрутном такси, нет ни одного законодательного акта, где бы ясно было прописано, что такое маршрутное такси. Оттого, наверное, есть определенный сумбур во взаимоотношениях администрации, региональной энергетической комиссии по отношению к самой проблеме маршрутного такси.
Андрей Начапкин, президент Свердловского союза пассажироперевозчиков, и знаю, что общается очень активно с коллегами из подобных же организаций в других регионах. А по вашим сведениям, где-то лучше, чем в Свердловской области?
Организовывая съезд пассажироперевозчиков российских у нас в Екатеринбурге, обзвание перевозчиков из других областей и регионов, мы выяснили, что практически ситуация одинаковая в каждом регионе. Головная боль, проблемы с администрацией, с законодательной базой практически везде одинаково. Поэтому, на удивление, мы не рассчитывали такого количества приезжих гостей к нам в Екатеринбург.
Какие основные проблемы все-таки подвинули вас к объединению?
Прошедший съезд – это, наверное, одно из уникальных мероприятий, прошедших в последнее время не только в Свердловской области, но и во всей стране. Мало кто обратил внимание на тот факт, что общественная организация, она создается снизу. Обычно нам навязывается что-то сверху, как в партийно-политическом движении, да? А здесь снизу люди захотели создать рабочую структуру, которая бы защитила их интересы.
Андрей, это из Свердловской области инициатива пошла?
Инициаторами проведения съезда и создания Российского союза пассажироперевозчиков выступил Свердловский областной союз пассажироперевозчиков.
И сколько времени ушло на организацию?
От возникновения идей до претворения в жизнь где-то месяца три, наверное.
Есть ли какое-то объективное мерило величины этих проблем? То ли это аварийность, то ли затратность, то ли доходность этого вида транспорта? Чем вы измеряете свои проблемы?
И тем, и другим. То есть проблема возникает, необходимость и заработать деньги, и обновить парк, и в первую очередь безопасность пассажирских перевозок организовать.
Основная эта проблема, то что административный аппарат не воспринимает новую поросль коммерческих перевозчиков. Во всех регионах частные предприниматели, коммерсанты сталкиваются с выталкиванием их из сегмента пассажирских перевозок. Есть уникальные моменты, когда лоббируются интересы одних перевозчиков, а других перевозчиков просто не замечают. Их выталкивают с тех маршрутов, которые они создали, сформировали определенный пассажиропоток, а их с этих маршрутов вытесняет. Создалась конфликтная ситуация, и на месте субъектов Российской Федерации они на своем уровне эти вопросы решить не могут. И поэтому, приехав сюда, в город Екатеринбург, основная их надежда, что этот орган, вновь образовавшийся, он защитит их интересы на федеральном уровне. Ведь на этом съезде присутствовали представители и профсоюзных организаций, и депутат Государственного законодательного собрания Сентюрин Юрий Петрович. То есть много людей приехало, обратило внимание, которые в перспективе могут оказать содействие.
Андрей, у меня к вам вопрос. Я знаю, что вам ведь есть что рассказать вот о тех самых случаях выдавливания частных пассажирских перевозчиков и конфликтов их с властями в городах области. Именно этим случаем мы обязаны нашим с вами знакомством.
Да, действительно, прошлый год у нас был насыщен проблемными ситуациями, конкретно в нашем предприятии. Мы столкнулись в городе Первоуральске. Конфликт с администрацией, когда был проведен конкурс, не очень законно. После этого прокуратура провела проверку и выявила незаконность конкурса, отменила его. Но ситуация похожая в других городах. Вот мы обсуждали ее на съезде. Похожая ситуация в Ивановской области. Там администрация города и области договорилась с перевозчиком с Москвы и потихонечку вытесняет местных перевозчиков с рынка пассажирских перевозок. Уникальная ситуация была и остается в Санкт-Петербурге. 89% перевозчиков остались без работы по инициативе администрации города Санкт-Петербурга. В конце концов они объединились в ассоциацию независимых перевозчиков и решили все-таки добиваться права работать на своих маршрутах. И пока добиваются успешно. Но, еще раз добавлю, ситуация такая, что каждый перевозчик приходится вариться в собственном котле и то есть решать свои проблемы очень сложно, самостоятельно, отдельно. Поэтому мы приняли решение создания союза, чтобы представлять и отставить интересы пассажироперевозчиков федеральных, областных, муниципальных органов власти.
Когда я начинал заниматься пассажирскими перевозками, это был 97-й год, кстати, в этом году моему предприятию исполнится 10 лет. Вот за 10 лет я видел разные и всякое. Где-то нас встречали «давай-давай», а когда мы уже выполнили свою функцию, с нами поступали достаточно непорядочно. В разных аспектах. И в аспектах экономики, и в аспектах политики. То есть нас использовали, воспринимая, что мы глупые, серые, немощные. Но на сегодняшний день сформировался и в городе Екатеринбурге достаточно здравый слой, наверное, отряд людей, наверное, сказать так, отряд людей, которые правильно понимают развитие пассажирских перевозок. И действительно они конкурируют, но конкурируют немного уже на другом уровне. И в некоторых вопросах они составляют конкуренцию муниципальному транспорту, потому что муниципальный транспорт, имея все там свои, в своем отношении льготы, да, он не так гибок, как коммерсант. Поэтому только улучшением качества обслуживания, только улучшением количества и качества подвижного состава может составить конкуренцию. А все остальные условия, они, в общем-то, уже устоялись.
О понимании проблем автотранспорта в большом городе и вообще в России мы поговорим обязательно дальше, в следующей части нашей программы. Сегодня гости программы «Время за рулем» – депутат Свердловской областной думы, председатель Координационного совета Союза пассажироперевозчиков Свердловской области Ренат Садриев и президент Свердловского союза пассажироперевозчиков Андрей Начапкин. Вернемся к автобусам и маршруткам во второй части программы. А сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
–
здравствуйте. Авторевью публикует обзор российского авторынка. В преддверии летне-дачного сезона наконец-то начал расти спрос на отечественные автомобили. Дилеры ВАЗа прекратили действие большинства скидок и вернули прежние ценники. Однако на покупке, к примеру, Калины все еще можно сэкономить. Седаны прошлого года выпуска продаются за 242 тысячи рублей. Автомобили классического семейства подорожали на 3 тысячи. Цены на старую Ниву и Волгу не изменились. УАЗ Хантер также продается по прежним ценам. Есть и приятная новость. С ростом объема выпуска на 6 тысяч рублей подешевела АК ВАЗ-111-16. Стоит она 140-500. Авторевью отмечает 30-летие популярной российской Нивы. Нива стала первым автомобилем, полностью разработанным силами Волжского автозавода. Ее начали проектировать в 1971 году, а в апреле 1977 стартовал серийный выпуск. Это был первый в мире массовый автомобиль малого класса с независимой передней подвеской, постоянным полным приводом и блокируемым межосевым дифференциалом. За 30 лет на ВАЗе было собрано почти 2 миллиона 3- и 5- дверных автомобилей. Старушка Нива и по сей день неплохо продается не только на территории СНГ, но и в Африке, Латинской Америке и на юге Европы. 18 лет в линейке моделей Audi отсутствовало купе среднего размера, вспоминает издание «Автомир». Теперь это исправлено. Подобные игрушки для взрослых продаются все лучше. В Женеве одновременно дебютировали его передние и полноприводные варианты. Кузов купе жесткий на кручение и легкий за счет использования новейших технологий. В салоне только 4 места. Спинки задних кресел складываются, обеспечивая доступ в багажник. К российским заказчикам машины придут в августе нынешнего года, отмечает «Автомир». Ульяновский холдинг АМС Групп совместно с китайским автопроизводителем «Байк» планирует построить в России завод по производству грузовых автомобилей «Бао Феникс» грузоподъемностью от 1,5 до 4 тонн. Об этом пишет «Автомир». Ожидается, что строительство начнут в мае-июне, а завершат в начале следующего года. К 2010-му завод выйдет на проектную мощность 70 тысяч машин в год. Сейчас «Бао Феникс» грузоподъемностью 1,5 тонны стоит в России 12 тысяч долларов, а грузоподъемностью 4 тонны – 17 тысяч. Издание не исключает, что после открытия нового завода цены снизятся. В 50-е годы прошлого века она считалась среди знатоков горячей штучкой. В 60-е приобрела статус культовой машины. А в 70-е стала эталоном раллийного автомобиля, выиграв несколько чемпионатов, интригует журнал «Мотор». «Лянча Стратос», работа ателье Бертоне. Феноменальная и легендарная. А потом забвение. Есть, правда, слабая надежда, что эта история будет иметь продолжение. В планах инициативной группы начать производство «Стратос» через год-другой. Производство, конечно, штучное. Постучим по дереву, предлагает журнал «Мотор». Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программа «Время за рулем» продолжит новости авторынка. Будет и традиционная водительская история.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге на Пионерской площади на митинг оппозиции собрались несколько тысяч человек. Площадь оцеплена ОМОНом и милицией. Власти разрешили лишь митинг, запретив проведение марша несогласных на Невском проспекте. Оппозиционные организации сообщают о задержании ряда активистов из Москвы. В субботу в Москве во время аналогичной акции были задержаны, по данным СМИ, около 250 человек. Борис Березовский разъяснил суть некоторых своих высказываний, опубликованных в пятницу британской газетой «Гардиан». В интервью «Радио Свобода» он, в частности, отметил, что в России нет возможности сменить власть путем демократических выборов. В Красноярском крае сегодня проходят выборы в законодательное собрание. На депутатские места претендуют кандидаты от 7 партий. На рынке в Багдаде сегодня почти одновременно были взорваны 2 заминированных автомобиля. Погибли не менее 24 человек, ранены 50. Сегодня же в иракской столице разбились 2 американских вертолета. Погибли 2 военнослужащих. Группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за похищение 20 иракских военных и полицейских. В Иордании продолжаются поиски российского туриста, который пропал во время гигантского оползня на курорте вблизи Мертвого моря. В субботу было обнаружено тело туристки из России, которая погибла при оползне. США и Япония призвали Северную Корею выполнить свои обязательства и закрыть ядерный реактор в Ёнбене. При этом ни Вашингтон, ни Токио не подвергли критике позицию Пхеньяна, не выполнившего эту задачу к условленному сроку, к 14 апреля. В провинции Кандагар на юге Афганистана при взрыве погибли 4 афганца, сотрудники частной фирмы. Смертник взорвал свой автомобиль, приблизившись к машине, в которой ехали погибшие. Это был краткий обзор новостей.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – проблемы пассажирского автотранспорта.
Их обсуждал прошедший в Екатеринбурге учредительный съезд Российского союза пассажироперевозчиков.
На автобусе в России рискует и пассажир, и перевозчик. Это становится понятно при детальном изучении ситуации.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и автоистория.
Сегодня в сфере пассажирских автоперевозок в России продолжают работать нормативные документы, принятые еще в 1969 году. Есть, конечно, и более новые законы, но они ставят в неравные условия частных и муниципальных перевозчиков. Беспокоит владельцев частных автобусов и маршрутных такси также искусственно заниженный тариф для пассажиров и отсутствие адекватной компенсации за возникающие при этом убытки. С точки зрения пассажиров, самая существенная проблема – это как раз постоянный рост этих самых тарифов при неизменно низком качестве услуг. Так они считают. Плюс к этому – безопасность. Ведь по статистике самих же владельцев таких предприятий, лишь примерно каждый пятый водитель, занятый в частном сегменте пассажирских перевозок, имеет необходимый опыт и знания. Среди владельцев этого бизнеса крайне мало людей со специальным автомобильным образованием.
Сегодня гости программы «Время за рулем» Ренат Садриев, депутат Свердловской областной думы, председатель Координационного совета Союза пассажироперевозчиков Свердловской области, и Андрей Начапкин, президент Свердловского союза пассажироперевозчиков.
Все ли верно, я вычленила из материалов съезда из доступной мне статистики по поводу положения в сфере пассажирского транспорта, в частности, по безопасности. Рената, вам не захотелось меня нигде поправить в этих самых рассуждениях о том, какова ситуация в общественном транспорте, в пассажирском?
Вы знаете, вы указали, наверное, малую толику тех проблем, которые появились и появляются в сегменте пассажирских перевозок. Настолько сложно порой разобраться в законодательных актах, что вот частному предпринимателю, который вновь придет в пассажирские перевозки, он, наверное, только не зная вот этой законодательной базы, может столько накоролесить и, столкнувшись с этими трудностями, уже через полгода выйти.
Это означает, что сейчас приток новых игроков на этот рынок ограничен?
Да, потому что сейчас уже приходят те перевозчики, которые набрались опыта за это время, они уже знают, как работать в данных условиях, и они видят приоритет. Сейчас многие перевозчики пытаются перейти от «Газели» на автобусы большой вместимости. Сейчас многие перевозчики пытаются на законодательном уровне отстаивать свои права. И объединение перевозчиков на профессиональном уровне, это, думаю, достойный ответ той политики, которая у нас развивается в государстве по отношению к коммерческим перевозкам на пассажирских.
Тем не менее, я знаю, что вы, пассажир-перевозчики, не отказываетесь от «Газели» и не считаете ее опасным, так сказать, видом транспорта, тем более, что эта машина более маневренная, чем, например, автобус, тот же «Пазик». Что будет с «Газелями»? Я знаю, что в свое время делегация Свердловской области от пассажиров-перевозчиков ездила на завод-изготовитель и высказывал свои пожелания по конструкции этой машины.
На депутатских слушаниях присутствовал большой представительский отряд руководителей группы «ГАЗ», которая выпускает автобусы «Газель». И они предметно и документально доказали, что данный автобус сертифицирован, и «Газель» с рынка не уйдет. Она будет улучшаться, ее качественные показатели, и она займет определенный свой сектор. И это, наверное, будет продолжаться достаточно долго. Потому что инвестировать в это направление, большие деньги на покупку автобуса большой вместимости на сегодняшний день нереально. Все это определяется и развитием инфраструктуры, то есть отсутствием ремонтных баз, стоянок, сервисов по обслуживанию данной техники. А «Газель» на сегодняшний день – это то транспортное средство, которое экономически выгодно, которое проще в эксплуатации, которое уже зарекомендовало себя как надежный вид транспорта. Да, есть мнение у разных надзорных органов, что в той или другой ипостаси эта машина – себя плохо зарекомендовала. Но это не совсем так. Сегодня, например, в Нижнем Тагиле прошел суд, где представители, защищающие «Газель», опять выиграли.
А чего они там защищали «Газель»?
Был конфликт интересов между ГИБДД областью и пассажироперевозчиками города Нижнего Тагила. ГИБДД пыталась запретить эксплуатацию «Газели» на междугородних перевозках, с чем, конечно, перевозчики были не согласны, подали иск в суд, и этот иск был выигран.
И, кстати, вот в рамках обсуждения после депутатских слушаний у нас остались перевозчики, представители группы «ГАЗ». Они попросили, чтобы мы им рассказали о тех неисправностях, о тех неудобствах, которые связаны с эксплуатацией транспортного средства типа «Газель». Все это они записали, очень благодарили и просили, чтобы мы были с ними в постоянном контакте. Сейчас группа «ГАЗ» пообещала нам к концу года на дороге в страны выйдет, ну, наверное, аналог «Газели». Сама «Газель» не снимается с производства, а еще будет дополнительно по английской технологии машина «Максус» 15-местная.
Не может получиться так, что муниципальные перевозчики, которые не хотят по каким-то причинам использовать такие же, допустим, машины, как «Газель» на своих маршрутах, будут терять свои позиции в конкуренции с частными перевозчиками?
И если это произойдет, то как скоро? Ваши прогнозы?
Я думаю, что я даже прогнозировать не хотел бы данную проблему. Этого нельзя даже в мыслях допускать, потому что муниципальному транспорту на сегодняшний день нет альтернативы. Не сформировался коммерческий перевозчик, который в полном объеме закроет муниципальный транспорт. По разным причинам. Но на сегодняшний день коммерсанты занимают свой небольшой сектор. В тех областях, где муниципального транспорта нет, а есть такие области, они уже бедуют. Необходимо всячески поддерживать муниципальный транспорт. У муниципального транспорта коммерсанты учатся. И когда мы войдем уже и в ВТО, наверное, и в рыночные отношения настоящие, будет две конкурирующие структуры. Часть муниципального транспорта и сильный коммерсант.
Андрей, как вы считаете, какую долю должен занимать в идеале частный пассажироперевозчик? Какая доля должна оставаться за муниципальным?
Ну, во-первых, город городу рознь все-таки.
Категории так условно.
В Екатеринбурге, наверное, 50 на 50. В других городах поменьше. Вот я знаю, что в Нижнем Тагиле практически отсутствует муниципальный транспорт.
Ну, там трамвай есть.
Трамвай, я имею в виду автобусы. Автобусный парк полностью отсутствует. И все перевозки пассажирские на автобусах и на газелях осуществляют только частные перевозчики. Они справляются.
С того времени, как появились частные пассажиры-перевозчики, выросла вот такая плеяда профессионалов этого дела. А насколько профессионально они подходят в сравнении с профессиональными муниципалами к безопасности?
Вы знаете, я бы не упрощал ситуацию. Все-таки вот есть треугольник, триада. Это дорога, это человеческий фактор и транспортное средство. Где-то будет срыв, где-то будет некомплект, там будет больно. Человеческий фактор, подготовка, о чем я сейчас говорю. Да, у нас не хватает водителей категории D, но создадим, давайте, систему профессиональной подготовки категории D. Да, мы сталкиваемся, что у нас сейчас работают много гастарбайтеров с ближайших стран. Так они должны приезжать и у нас работать, но мы должны знать его послужной список. На сегодняшний день, устраиваясь на работу, мы не знаем, что у него за душой. Если наш водитель приходит устраиваться на работу с алфавитной картой, там видно, за что он был лишен прав, какие у него нарушения были, то с эмигрантами, которые приходят без этого документа, конечно, мы его устраиваем на работу на сегодняшний день, потому что нехватка водительского состава катастрофическая. При 21 тысяче автобусного парка Свердловской области за год 2006 подготовлено 2046 водителей. Давайте представим, встать нужно в 5 утра, целый день там горбатиться, возить людей, а это достаточно серьезная ответственность, общаться с нашими пассажирами.
С сотрудниками ГАИ.
И с сотрудниками ГАИ, с надзорными, контролирующими органами. Заработная плата водителей категории D содействующих пассажирских перевозок, она на процентов на 20-30 меньше, чем у торговцев на рынках. И нечего, наверное, здесь бояться гастарбайтер. Давайте возьмем развитие экономики, ну, Америки, европейских стран. Кого мы видим за рулем такси? Индусы, пакистанцы, африканцы. Какой лучший водитель в Америке на сегодняшний день? Африканец. Но для них всех созданы условия.
Это же ваш бизнес, он частный. У вас нет желания повысить зарплату водителям, чтобы они охотно шли за руль тех же «Газелей» и «Пазиков».
Мы вот пытаемся поднять зарплату, но такая конкуренция сейчас на рынке пассажирских перевозок, что люди зарабатывают то, что сейчас могут заработать.
Так все-таки уже возникла безумная конкуренция. То есть, значит, предложение превышает спрос? Я имею в виду, пассажиров уже на всех не хватает?
А вы знаете, как везде, город Екатеринбург – это один денежный мешок. Можно грести одной рукой, тогда все хорошо. Когда гребешь 10, вот этот денежный мешок нужно делить на 10 человек. На сегодняшний день, да, рынок поисчерпался. Мы не говорим о том, что есть много водителей, тех людей, которые без без документов работают. Мы их так просто называем шакалят, по большому счету, в городе Екатеринбурге. Они не организованы. Маршруты дублируются, и это есть. Это говорит о том, что отсутствует организация. Нет единого диспетчерского координирующего центра.
Сейчас одна из основных задач Союза пассажироперевозчиков все-таки наведение порядка в пассажирских перевозках в городах.
Совместно с администрацией.
Совместно с администрацией, безусловно. Вышло новое постановление Фродко, ужесточающее требования по лицензированию. И не все перевозчики в состоянии выполнить эти требования. Поэтому и происходят аварии на дорогах, выходят, бывают пьяные за рулем и техническое состояние машин несоответствующее.
А что значит не в состоянии выполнить требования, которые предъявляются?
Ну, во-первых, мелкий перевозчик, имея две машины, не в состоянии обеспечить парк, где машины будут стоять, ремонтную базу, проведение ТО через 8-10 тысяч километров, проведение медицинского, технического контроля. И если он это все будет выполнять, он просто не будет ничего зарабатывать. Поэтому мелкие перевозчики идут на нарушение закона.
На радио «Свобода» еженедельная программа «Время за рулем». Тема выпуска – проблема пассажирского автотранспорта. Одна из проблем, которая влияет на уровень безопасности общественного транспорта – водители-гастарбайтеры. Вернее, проблема в том, что при приеме на работу невозможно узнать послужной список такого кандидата. Об этом только что говорил наш гость в студии Ренат Садриев. Ну так все-таки из-за нехватки кадров и стремления сэкономить на зарплате многие руководители транспортных предприятий все же берут водителями маршруток этаких вот котов в мешке. На дороге и без них не всегда понятно, от кого чего ждать. Но, как это всегда бывает, кто есть кто на самом деле становится очевидным в чрезвычайных ситуациях. Об этом очередная автоистория Дарьи Здравомысловой.
Денис Бабушкин с детства занимается профессионально спортом, и свою семью он тоже держит в тонусе. На 8 марта в качестве подарка он решил свозить своих маму, жену и дочку на гору под Екатеринбургом, чтобы покататься на лыжах. Отдых удался на славу. На обратном пути Денис решил поехать по другой дороге.
Где-то на километрах 90-95, ни с того ни с сего, нас просто начинает заносить. Мы по всей дороге делаем 360 градусов поворот, врезаемся в правую обочину по нашей стороне и делаем пару кувырков. Слава богу, то, что был у нас все-таки снег, поэтому мы не получили никаких телесных повреждений, но оказавшись уже, по сути дела, вверх тормашками, безусловно, я испугался за всю семью, потому что все, что могло быть дорогое в жизни, это все оказалось в машине. Было немножко трудно вылезать, потому что я большой, у меня голова уперлась точно в потолок, а задница прилипла к креслу, потому что мой рост там не было зазорен никаких.
На помощь пришла водительская взаимовыручка. Свои услуги предлагали как большегрузные машины, так и легковушки. Точнее, их водители, в большинстве выходцы из стран ближнего зарубежья. Один из них буквально спас Дениса от замерзания.
Тут же налетели куча людей. Среди них были люди из Кавказа. Постарались мне тут же помочь. Имеется в виду вывести мою семью на безопасное место. Потому что машина могла и взорваться, и кто знает ее. Когда я переквыркнулся, вышел, я шапку не мог найти, и, соответственно, шарф. А был где-то, наверное, градусов минус 10-15. Соответственно, очень сильно холодно было. Ну, тут же подлетел какой-то мужик, вот как раз выходец, возможно, из Таджикистана, вез какую-то фуру, тут же снял свою шапку, одел ее мне, что мне было очень приятно даже, потому что сейчас и мозги встали на место. И мало того, их я еще не заморозил.
Самое удивительное, что двухлетняя дочка Юля о всех этих перипетиях так и не узнала. Всю дорогу она спала и не проснулась, даже когда машина перевернулась на крышу. Единственное, чем она была крайне недовольна, что ее разбудили и пришлось перейти в другой автомобиль. Позже автоинспекторы сказали Денису, что этот участок дороги у них на особом счету и очень опасен. И действительно, позже Денис стал очевидцем двух других аварий неподалеку от своей искореженной машины.
Где-то в километре Вольву занесло и выкинуло куда-то на берег там. Передо нами где-то там пятерка также во враг ушла. Поэтому я подумал, что не я один такой. Подарок сделал женщинам или себе в этот день неординарным. И вот таким образом получается, мы справили 8 марта с 3 часов дня до 8 часов вечера, проведя на этом участке дороги свое 8 марта. После этого там висит баннер «Осторожно, опасный участок дороги».
По возвращении домой Денис с друзьями закупили немалое количество спиртного и отпраздновали второй день рождения всей своей семьи, тем более, что за руль было садиться уже некуда. После всего этого, признается Денис, в церковь он заходит гораздо чаще. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» снова депутат Свердловской областной думы, председатель Координационного совета Союза пассажироперевозчиков Свердловской области Ренат Садриев и президент Свердловского союза пассажироперевозчиков Андрей Начапкин. Но мы договорились до того, что идет борьба за пассажира, а я так подозреваю, что для того, чтобы охватить всех пассажиров, нужно еще и заняться захватом новых территорий, то есть формированием новых маршрутов. Как они создаются?
Руководство предприятия прорабатывает новые маршруты. маршрут, схему маршрута, согласуют с ГИБДД схему опасного участка по этому маршруту. После этого подается заявление в администрацию, создается комиссия по обследованию маршрута, проезжаются совместно представители ГИБДД, транспортной инспекции, с администрации города, представители транспортной компании, которые готовы работать на этом маршруте. Обследуется маршрут, если он соответствует всем требованиям безопасности, и принимается решение по открытию нового маршрута. Перевозчик обязан предоставить информацию, сколько там будет машин работать на этом маршруте, графики движения машин на этом маршруте.
А куда именно стоит ехать? Нужно ли это обосновывать?
Здесь связано с безопасностью пассажирских перевозок, пересечением с другими маршрутами, соответствие дорожного полотна. Если дорога не соответствует требованиям безопасности, конечно, его никто не разрешит.
То есть, если дорога разбитая, вся в колеях, и по ней очень трудно ездить, маршрута там точно не будет?
И разбитая, узкая может быть дорога, и наличие переездов железнодорожных, неохраняемых. Все эти нюансы нужно учитывать при открытии нового маршрута.
Ренат, ваш опыт позволяет что-нибудь добавить к этому? О том, как появляются маршруты
пассажирского транспорта? Вы знаете, ну вот для коммерческого перевозчика на сегодняшний день это прежде всего экономика. Изучается пассажиропоток. В основном формируется этот маршрут на основании обращений жителей. Поступают заявки, ты изучаешь его. То, о чем мы говорим сейчас, то, что вот плохие дорожные условия, неудовлетворительные дорожные условия, другие факторы, там, нерегулируемые железнодорожные переезды, это прямой запрет открытия на данном направлении маршрута, получая от органов ГИБДД, дорожных служб. То есть это уже немножко нюанс. А у коммерческого перевозчика в основном это, да, бизнес, деньги.
Сегодня повысились ставки транспортного налога в несколько раз. Повысилась стоимость запчастей. Каким образом будет происходить регулирование цен на этом рынке, и как это вообще скажется на пассажирах?
Что касается транспортного налога, он формируется субъектом федерации, и у нас он, я могу вам сказать, не столь велик по отношению к другим субъектам федерации. Но у нас, в нашем областном законе, нет стимулирования для приобретения предприятиями машин другого уровня, экологически чистых, там, оборудованных Евро-2, Евро-3, Евро-4. А для такого класса машин необходимо, например, где-то льгота по самому транспортному налогу, либо наоборот, те предприятия, которые приобретают машины грязные, будем так называться, то они будут облагаться более большими ставками транспортного налога. И таких нюансов очень много. Это как бы один из факторов, который влияет на ценообразование тарифа. На сегодняшний день, говоря уже вот о муниципальном транспорте, себестоимость у них составляет на сегодняшний день одной ездки, перевозки одного пассажира, более 14 рублей. При тарифе 8 рублей, о каком бизнесе, о каком развитии бизнеса можно говорить. А таких моментов, которые могут влиять, это и арендная плата, и стоимость оборудования, стоимость транспортного средства.
Андрей, как вы полагаете, идет ли дело к тому, что разная будет система образования цены на билет для коммерческих перевозчиков и муниципальных? В муниципальной сфере это будет регулироваться, и он держаться, может быть, будет искусственно за счет дотации на каком-то социальном уровне, а частные пассажироперевозчики все-таки добьются того, чтобы самим формировать свои тарифы и цены на билеты?
Нет, скорее всего, не будет.
Когда мы говорим о тарифе, о перевозке льготной категории, бесплатной, так говорить, если бесплатный, я всегда задаю вопрос, бесплатный для кого? Государство должно эту льготу оплатить в полном объеме и отдать тем людям, которые эту услугу поставляют в льготной категории. Но у нас почему-то формируется такое мнение, что коммерсанты или муниципалы, все захребетники, все деньги собирают там с малоимущих. Да не так. Не будет денег для обновления подвижного состава и не будет сегмента экономики пассажирских перевозок. Будем пешком ходить.
Андрей, вы говорили накануне съезда, что представители властей, законодателей убеждали вас, автоперевозчиков, что если вы объединитесь в какой-либо союз, то это будет вам пропуск в лоббистскую нишу. Вы сможете каким-то образом влиять на принятие выгодных или нужных транспортникам законодательных актов. Первое дело, которым займется созданный союз автоперевозчиков.
Действительно, у нас, когда проходила первая конференция по созданию Российского союза пассажироперевозчиков Урала-Сибирского региона, и была высказана поддержка инициативе свердловчан создания этого союза, присутствовал на конференции председатель комитета Государственной думы по энергетике, транспорту и связи Язев. Там была высказана поддержка создания союза со стороны Государственной думы и готовность комитета Государственной думы сотрудничать с пассажироперевозчиками именно в подготовке законодательных актов. Первое, на что мы обратили особое внимание, подготовка предложений в закон о пассажирских перевозках и устав автомобильного транспорта. У нас на съезде присутствовал Юрий Петрович Сентюрин, заместитель зампредседателя комитета Государственной думы по энергетике, транспорту и связи. Он привез выкладки подготовки устава автомобильного транспорта, информацию по предложениям, по дополнениям к этому уставу. Сейчас мы будем обрабатывать эту информацию, разошлем по всем регионам, получим предложения с представителей регионов и, соответственно, всю эту информацию мы передадим в комитет Государственной думы.
Предложение готовил и Ренат Садриев. Я знаю, что он изучал опыт пассажирских перевозок многих стран. Что лучше, Ренат, вы взяли из этого опыта? Из каких стран и какой?
Когда говорят о том, что в Европе, там, на Западе, в основном там муниципальный транспорт поддерживается, я немного не совсем согласен. Почему? Потому что, изучая опыт Великобритании, стран постсоветского пространства, это Белоруссия, Украина, вводятся элементы независимого регулирования. То есть муниципалитет заключает договор с оператором, который занимается пассажирскими перевозками. И в этих договорах прописано все. Кто кого возит, по каким тарифам, на каких транспортных средствах, их количество, временные факторы. То есть все прописано. И вступает чисто в договорные отношения. Выполняешь – работаешь. Все это производится на основе конкурсного отбора. Открытая конкурсная процедура. Весь мир так живет. Много мест, где открывать маршруты нерентабельно, невыгодно экономически. Но там тоже живут люди, и их нельзя забывать. Поэтому есть определенное обременение. И если мы сейчас, имея в виду муниципальный транспорт и отношения с муниципалитетом, как руководителем данного процесса, конечно, ему всегда прикажут возить бесплатно, что потом мы тебе компенсируем. А в договорных отношениях между заказчиком и оператором таких отношений уже не будет. Не оплата выполненной услуги – это предмет судебного разбирательства.
Вот у нас на съезде присутствовали представители Международного автотранспортного союза. Люди работают в 69 странах мира. Практика работы с пассажироперевозчиками у них довольно-таки серьезная. Они пообещали нам информационную поддержку, в первую очередь, в создании нашего Российского Союза. И тот же вопрос поднимается вот по дотациям за льготные перевозки.
Компенсация выпадающих доходов.
Да, по компенсациям. Информация, Союз владеет по другим странам. То есть, соответственно, если государство, либо муниципалитет не выполняет свои обязательства по выплате полной выплате за осуществленные перевозки, соответственно, люди обращаются в суды и снова выигрывают. Мы будем делать все по этому же пути.
Ну что ж, на этом мы вынуждены заканчивать. Может быть, не точка, но многоточие у нас получилось, но транспорт – это тоже такая сфера подвижная. Я думаю, что мы встретимся еще в студии программы «Время за рулем» когда-нибудь. Я напомню, что гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были депутат Свердловской областной думы, председатель Координационного совета Союза пассажироперевозчиков Свердловской области Ренат Садриев и президент Свердловского союза пассажироперевозчиков Андрей Начапкин. Мы говорили о проблемах общественного пассажирского автотранспорта в России. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не стекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
Комитет по стратегии при Совете директоров АвтоВАЗа принял решение о производстве автомобиля класса С, предложенного компанией «Магна». Автомобиль в ценовом диапазоне 10-12 тысяч долларов будет выпускаться в трех основных вариантах кузова – седан, хэтчбек и универсал. На первом этапе АвтоВАЗ планирует выпускать около 220 тысяч автомобилей в год. Возможно, производство будет налажено на новом заводе, о строительстве которого компания «Магна» и «Волжский автозавод» заявляли ранее. В Москве состоялась российская премьера полноприводного купе «Альфа Ромео Брера». На рынке России автомобиль поступит в двух комплектациях – с четырехцилиндровым мотором 2,2 литра мощностью 185 лошадиных сил и шестицилиндровым 260-сильным двигателем объемом более 3 литров. Обе версии выпускаются и с механической коробкой передач, и с коробкой-автоматом. Toyota начала продажи новых комплектаций моделей Land Cruiser Prado и Hilux Surf. Пока они продаются ограниченными партиями только на внутреннем рынке Японии. Отредактированную Toyota Land Cruiser Prado можно узнать по решетке радиатора цвета вранёной стали. Интерьер автомобиля украшен вставками под черный мрамор. Toyota Hilux Surf в результате рестайлинга, кроме вранёной решетки, приобрела задние противотуманные фонари, улучшенные центральную панель и нижнюю консоль, окрашенные в темно-серый металлик. Mazda представила новую специальную версию купе RX-8 под названием «Кура», что в переводе с японского означает «черный». Внешний «Кура» не отличается от стандартной модели, а вот салон теперь с кожаными сиденьями бежевого цвета, рулевым колесом нового дизайна, колеса с 18-дюймовыми дисками. В качестве опции добавили навигационную систему, интегрированную с DVD. В машине установлен двигатель мощностью 231 лошадиная сила, автоматическая КПП «Круизматик» и высококлассная аудиосистема. Новинка появится в продаже в конце апреля, ограниченной партией в 250 экземпляров. В конкурсе экологически чистых и экономичных автомобилей «Автомотив X-Price» появился еще один претендент. Это спорткар от компании
Тим Велоци, внешне очень похожий на Феррари F430. В отличие от конкурентов, от которых требуется расходовать не более 2,5 литров на 100 километров пробега и почти не иметь вредных выбросов, этот автомобиль еще и очень быстр. Несмотря на то, что спорткар движут электромоторы на литиево-ионных батареях, он буквально рвется с места. Время разгона с 0 до 100 км в час не превышает 3 секунд, а максимальная скорость достигает 320 км в час. Компания Renault готовится начать продажи новой модели Clio Sport Lux, построенной на базе серийного хэтчбека Clio Sport. Все приобретения люксовой модификации в экстерьере. Это 17-дюймовые колесные диски, хромированная отделка воздухозаборников и боковых зеркал. В салоне появилась кожаная обивка. Передняя панель декорирована накладкой темно-синего цвета, а подголовники украшены вышивкой Renault Sport. В Европе новинка появится в мае. О поставках Clio Sport Lux в Россию пока ничего не известно. Американское отделение компании Suzuki решило подстегнуть интерес к модели SX4, изготовив собственными силами две версии этой машины. Первая – Street Sport, ее синий жемчужный окрас, такого же цвета тормозные колодки, спортивная подвеска, 18-дюймовые легкосплавные диски и антикрыло намекают на агрессивность седана. Но мощности 143-сильного мотора не хватит, чтобы разогнать спорткар до скоростей, требующих помощи антикрыла. Вторая модификация Suzuki SX4 – это модель Touring. Она ориентирована не на любителей погонять, а на тех, кто хочет выделиться в потоке машин. Внимание привлекают лилово-вишневые оттенок кузова и радиаторная решетка в виде блестящих пчелиных сот. Корпорация General Motors начинает продажи на китайском рынке нового седана бизнес-класса Buick Park Avenue с двумя вариантами шестицилиндровых двигателей объемом 3,6 и 2,8 литра, мощностью 250 и 201 лошадиная сила. Buick Park Avenue построен на глобальной платформе General Motors с системой заднего привода и укомплектован по максимуму. Кожаные сиденья оснащены массажерами, передние кресла регулируются в 8 направлениях. В комплекте также мультимедийная система со спутниковой навигацией, система беспроводной передачи данных и дистанционного запуска мотора.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в программе «Время за рулем».
К лицу. Лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Американские солдаты подвергают риску своей жизни каждый день.
Самолет частной турецкой авиакомпании «Пегасус» был захвачен.
Памфилова и Лукин обозначили крайнюю озабоченность ситуацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ющенко заявил, что сроки проведения досрочных парламентских выборов могут быть предметом переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».